Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Полиция заплатит. Участник акции в поддержку Навального добился компенсации за незаконное задержание. Легко ли привлечь полицейских к ответственности за насилие при разгоне митингов? Пребывание нежелательно. Как российские власти лишили убежища правозащитницу из Узбекистана? Сносить нельзя оставить. В России объявлена гаражная амнистия, но повезет не всем. Перерабатывать, а не сжигать. Российские экологи обратились в суд, добиваясь отказа от мусоросжигания как приоритетного способа утилизации отходов.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Министерство юстиции России пополнило списки иностранных агентов. В реестр СМИ иноагентов включили правозащитный проект «Зона права», издание «Медиазона», ее главного редактора Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова, а также еще 20 человек, участников движения «За права избирателей «Голос». В другой реестр незарегистрированных общественных объединений иностранных агентов попали проект УВД-Инфо, Нижегородский центр немецкой и европейской культуры и Центр гендерных исследований из Иваново. Романа Доброхотова, основателя и шеф-редактора проекта «The Insider», признанного иностранным агентом, объявили в розыск. В его квартире и в квартире его родителей в Москве прошли обыски. По словам Доброхотова, они связаны с уголовным делом о незаконном пересечении границы. В июле, также после обыска, у журналиста изъяли загранпаспорт, но ему удалось покинуть Россию. Коммунисты пытаются оспорить результаты выборов в Госдуму. Они подали в суд более 30 исков с требованием отменить итоги онлайн-голосования в Москве по всем 15 одномандатным округам. А юриста партии Мухаммеда Биджева арестовали на 10 суток за организацию акции 20 сентября. До 20 лет заключения грозит основателю компании «Группа IB», занимающейся кибербезопасностью, Илье Сачкову. Его арестовали по делу о государственной измене. По данным агентства ТАСС, Сачков не признает вину в передаче секретных данных разведки. В офисе компании также прошли обыски. «Группа IB» – одна из ведущих российских компаний в сфере цифровой безопасности. Среди ее клиентов – Сбербанк, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, госкорпорация «Ростех». Группа также консультирует российские спецслужбы и Интерпол. Против Алексея Навального и его соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело. Теперь их обвиняют в создании экстремистского сообщества и руководстве им. По мнению следователей, его деятельность была направлена на, цитирую, «дискредитацию органов власти и их политики». Конец цитаты. Речь идет о фонде борьбы с коррупцией, который ранее признали экстремистской организацией, кстати, исключили из списка иноагентов в связи с ликвидацией ФБК. Кроме этого, дело об участии в экстремистском сообществе возбудили в отношении бывших сотрудников фонда Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шевединова и других. А бывшего главу штаба Навального в Хабаровске Алексея Ворсина осудили на 3 года условно за неоднократные нарушения правил проведения митингов. Сам он называет этот приговор маленькой победой, так как прокуратура просила для него 2 года реального срока. В том же Хабаровском крае возбудили дело против 2 командиров главного разведывательного управления Олега Панова и Александра Ярушевича. Их обвиняют в превышении полномочий и сексуальном насилии над подчиненными. Как сообщает проект «ГУЛАГу нет», речь идет о нескольких эпизодах, произошедших в 2020 и 2021 годах. Например, одному военнослужащему, отказавшемуся платить деньги на нужды роты, они приказали раздеться догола и избили. Другого рядового изнасиловали черенком швабры. По данным правозащитников, от действий Панова и Ярушевича пострадали не менее 20 военнослужащих. Суд в Санкт-Петербурге приговорил 2 бывших сотрудников Росгвардии, Никиту Лаврентьева и Александра Байкова, к 4 и 6 годам заключения за пытки 16-летнего юноши. Его, по версии следствия, росгвардейцы остановили на улице, инсценировали изъятие наркотиков, а потом начали избивать, требуя взятку в 300 тысяч рублей. В суде они утверждали, что на совершение преступления их подтолкнули финансовые трудности.
Программа программы «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На этой неделе в России, а точнее в городе Рыбинске Ярославской области, произошло довольно редкое по нашим временам событие. 27 сентября Рыбинский городской суд обязал Ярославское управление Министерства внутренних дел выплатить 20 тысяч рублей компенсации морального вреда участнику несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Олега Кашинцева, кстати, майора полиции в отставке, задержали 31 января, когда он вышел на центральную площадь Рыбинска с плакатом «Свободу Навальному, деда в отставку». Сначала он через суд добился признания незаконным своего задержания и привлечения к административной ответственности. И вот теперь еще и компенсация морального вреда. Олег, правда, ее пока не получил, но и просил он 300 тысяч, а не 20. И тем не менее, Олег Кашинцев на связи с программой «Человек имеет право». Олег, здравствуйте. Ну, во-первых, хочу вас поздравить. Вы один из немногих счастливчиков, которым удалось не только доказать незаконность задержания на акции в поддержку Алексея Навального, но и добиться компенсации морального вреда. Почему вы решили судиться с Управлением внутренних дел?
Спасибо, Марьяна, за поздравления. Судиться я решил для того, чтобы добиться справедливости. Ну, соответственно, я считаю, что действия полиции на подобных акциях протеста, которые носят мирный характер, то есть где люди не нарушают порядок, где люди не совершают каких-либо противоправных действий, а просто выражают свое мнение, я считаю, что действия полиции на таких акциях незаконными, поскольку согласно статье 31 Конституции и статье 29 Конституции нашей страны мы имеем право выражать свое мнение, имеем право собираться мирно без оружия. Вот, все действия сотрудников полиции направлены на разгон, на задержание мирных людей, я считаю, они незаконными.
Ну, а расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, что именно произошло вот тогда, 31 января, когда вас задержали?
31 числа в 12 часов, то есть была запланирована данная акция протеста, которая не была согласована с властями нашими российскими. Я, соответственно, взял плакат и вышел. 12 часов был уже на площади. Ну, на нашей самой главной площади города Рыбинска, площадь Дурнова она называется. Я встал самый первый там с плакатом. Народу практически никого не было. Было очень мало людей. Было больше сотрудников полиции. То есть полиции было даже в этот раз больше, чем 23 числа. Ну, видимо, они уже подготовились, набрались какого-то опыта и перекрыли практически всю площадь. Ну, я пришел, встал с плакатом. Вокруг меня сразу стали ходить сотрудники полиции. Я помню, подошел даже начальник полиции наш, обозвал меня как-то и пошел дальше. Простояв несколько минут, ко мне подошли сотрудники ОМОНа, там в полном обмундировании они были, взяли под руки и отвели в автозак, после чего меня повезли в ОВД. Вот. Это несмотря на то, что документы у меня с собой были, паспорт у меня с собой был, мою личность установили сотрудники полиции прямо на площади на данной. Но несмотря на это, меня все равно задержали и доставили в полицию. Ну, то есть, таким образом, я считаю, меня задержали до самого митинга, поскольку народ еще не успел собраться. Я вот только вышел, только встал и фактически сразу был задержан именно до начала митинга. Вот. Ну, в итоге это послужило не в их пользу, данная история, поскольку, как вы видите, я выиграл все суды по данному делу. И суд первой инстанции был, который, значит, рассматривал протокол, составленный на меня, суд первой инстанции в Рыбинске. Он также признал меня невиновным. Апелляционная инстанция оставила, значит, постановление Рыбинского суда в силе, соответственно, подтвердив, что я невиновен. Ну и дальше уже, то есть, когда эти две инстанции я прошел, я решил, что нужно подать исковое заявление и как-то компенсировать все это. И, ну, соответственно, добиться справедливости и защитить свои права таким способом.
Но вы знаете, все-таки вам, наверное, повезло, потому что, как правило, участников несогласованных акций, которых задерживали, там, кого-то штрафовали или даже отправляли под арест, их суды, когда они идут туда жаловаться, там, например, на незаконные действия полиции или пытаются добиться отмены протокола, их суды вообще даже не особенно слушают. И как вы думаете, почему в Рыбинске-то вас услышали?
Не знаю, возможно, мой опыт службы в полиции как-то мне помог. Я нашел множество, значит, изъянов, множество проблем, косяков, так сказать, в документах, которые на меня оформляли. Вот. К тому же, я думаю, что Суды в провинции, они, мне кажется, не настолько ручные, как суды в Москве, там, в Питере. То есть я думаю, что, может быть, здесь фактор этот играет меньшую роль. Вот именно, что указание сверху какое-то, указание властей вышестоящих. То есть они менее, может быть, подвержены вот этому наши суды провинциальные, так сказать, на удалении от Москвы, которые находятся. Все-таки, возможно, честные суды еще остались.
Олег Кашинцев был на видеосвязи с программой «Человек имеет право». А теперь ко мне присоединяется Юлия Осипова, юрист-аналитик Комитета против пыток.
Здравствуйте.
Да, Юля, здравствуйте. Насколько я понимаю, вот еще одним редким исключением из общего правила стал ваш коллега, юрист Оренбургского отделения Комитета против пыток Тимур Рахматуллин. Правда, ему присудили 5000 рублей компенсации за незаконное привлечение к административной ответственности. Скажите, а почему так сложно добиться вообще сатисфакции от полицейских?
Ну, я думаю, что это связано именно с вменяемым правонарушением. То есть в деле Тимура Рахматуллина это все-таки было вменение правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КОАП, то есть неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Вот. В других же случаях это было 20.2, то есть участие в несанкционированной акции. А в данном случае удалось признать сначала первый протокол. Второй протокол, к сожалению, Тимур был привлечен к административной ответственности. Там, естественно, он не получит никакую компенсацию. Поскольку уже Верховный суд не раз высказывался относительно квалификации по данной категории правонарушения, то здесь удалось добиться признания его незаконным. В том числе там были просто процессуальные нарушения, то есть неправильно были составлены документы, что повлекло в дальнейшем компенсацию. Но, как видите, компенсация ниже, нежели у предыдущего спикера.
Да, но и насколько я понимаю, и коллега ваш просил 400 тысяч рублей компенсации, а ему заплатят только 5, если заплатят. Ну, то есть ну, прилично снизили. Тем не менее, скажите, пожалуйста, вот если отойти от этой конкретной истории, посмотреть на те дела, с которыми приходят, ну, в том числе и к вам, в Комитет против пыток, жаловаться люди, почему они сталкиваются с такими проблемами, когда пытаются привлечь к ответу, что называется, полицейских, или добиться признания того, что их незаконно привлекали к административной, например, ответственности, или добиться возбуждения уголовных дел в случае, если на вот этой вот протестной акции, а это так и происходило, и 26 января, и 31 января, их жестко разгоняли, и люди получили травмы.
Да, к сожалению, государство не готово рассматривать это как превышение должностных полномочий. То есть мы уже не говорим просто про то, что невозможно оспорить сам факт участия в акции. То есть мы говорим, что да, граждане имеют право собираться мирно, высказывать свое мнение относительно повестки дня. Собственно, все акции проходили мирно, но тем не менее людей задерживали произвольно, доставляли в отделы полиции, составляли на них административные протоколы. В последующем люди были привлечены к административной ответственности. Да, действительно применяли насилие, и мы сталкиваемся, более того, не только с нежеланием властей возбуждать уголовные дела, а просто регистрировать эти заявления о преступлении и искать виновных и устанавливать все обстоятельства. То есть просто нежелание государства отвечать за те действия, которые оно санкционировало.
А у вас есть объяснение, почему так происходит? Ну, почему такое упрямство?
Наверное, это связано именно с тем, что все акции, которые приходят и, собственно, имеют такой резонанс, они являются со стороны государства несанкционированным. То есть все-таки, когда акция санкционирована, то и поведение сотрудников полиции, которые обеспечивают сохранность правопорядка, оно иное. То есть там и задержание уже меньше, и мнение правонарушений, естественно, меньше. А здесь просто сама агрессивная политика относительно того, что эта акция не была санкционирована, и то, что сама повестка, с которой люди выходили, те вопросы, которые люди поднимали, то есть именно такой социальный аспект, грубо говоря.
А вот здесь вот, пожалуйста, поясните. Мне просто очень хочется понимать, хотя об этом много раз говорили. Да, акция не была согласована с властями. Да, люди вышли, но у них есть право теоретически выходить. И это не значит, что обязательно их должны будут избить при разгоне вот этой акции. Или должны будут. Вот с точки зрения действующего в России закона, полицейские могут бить людей, мирных людей, вышедших, неважно с какими плакатами, в чью поддержку, с разрешения или нет, они вправе их бить?
Нет, конечно, законом этого не позволяет. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. То есть как только акция не санкционирована, значит, правоохранители в последующем, даже при обжаловании, говорят о том, что те лица, которые участвовали в акциях, они совершали административное правонарушение только из-за того, что участвовали в несанкционированной акции. А значит, это развязывает руки государству в части применения насилия. Такого равенства не должно быть. Люди имеют право собираться мирно, выражать свою позицию. То есть в последующем мы просто придем к тому, что получим опять град решений ЕСПЧ против Российской Федерации, где будут установлены очередные нарушения в том, что людям просто не дали выразить публично свое несогласие с повесткой дня. Поэтому здесь, конечно, будем говорить о том, что никакого насилия не должно применяться гражданам, которые собираются мирно и никоим образом, естественно, не нарушают порядок.
Ну, кстати, вот после этих зимних акций протеста в 2021 году комитет против пыток заказал Левада-центру, его признали иностранным агентом в Министерстве юстиции России, социологическое исследование об отношении граждан к насилию на митингах. И представленный аналитиками доклад основан на интервью 4 фокус-групп в 2 городах – Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где в 2021 году во время разгона этих митингов были зафиксированы, ну, прям наиболее жесткие, если не сказать, жестокие случаи полицейского насилия. Полную версию результатов этого исследования можно найти и на сайте Комитета против пыток, и на сайте Левада-центра. А я предлагаю послушать комментарий социолога Алексея Левинсона, который руководил этим исследованием. По его словам, сейчас мы все становимся свидетелями очень странной асимметрии в коммуникации между обществом и властью.
Те, кто выходит на демонстрации, они напрямую, о них готовы говорить, они говорят, иногда они там кричат, они пишут что-то на своих плакатах, они обращаются, они принимают там петиции и так далее. Им навстречу высылаются люди, которые по самой своей функции не предназначены для того, чтобы разговаривать. То есть это так или иначе, там, военизированные формирования, полиция или Росгвардия. И эти члены этих соединений не умеют говорить, и иногда не только неуполномоченно говорить, но иногда им явно существует запрет на то, чтобы вступать в коммуникацию. Она происходит иногда там, в местах, куда привозят задержанных, там, где, значит, с ними имеют дело дежурные или, в общем, персонал отделений полиции, который там оформляет протоколы и так далее. Вот тут нередки свидетельства о том, что там происходят такие уже содержательные разговоры, в ходе которых там, ну, предположим, там, не имеющие прямого отношения к этой, к задержанию там, эти сотрудники этих органов, они делают такие признания, что да, мы вас понимаем, что мы, в общем, сами вроде бы, так сказать, думаем то же самое, что вы, только вот, ну, конечно, мы выступать так не будем, и мы будем делать то, что нам прикажут, ну, потому что это... Есть такой термин «это наша работа».
Ну, а вот эти полицейские, они считают проблемой насилие, примененное к мирным гражданам, да, к митингующим на этих самых митингах?
Нет, ну, у нас не было контакта с представителем правоохранительных органов. И, в общем, ну, те разрозненные данные о том, как они относятся к осуществляемому ими насилию, иногда, изредка, они там объясняют, что вот там тебя задерживали, ты сопротивлялся, мы применили, значит, ну вот те средства, которые нам, так сказать, мы имеем право и нас учат применять. Вот если бы ты не сопротивлялся, то ты бы там, значит, ничего не получил. Ну и не более того. А в остальном, так сказать, сожалеют ли они там о том, что они там калечат людей или там причиняют им боль, или не сожалеют, вот об этом у нас информации нет никакой. У нас 4 группы респондентов, и вот в 4-й группе, там, где те, кто сочувствуют действиям полиции, они, так сказать, априори, заранее оправдывают действия полиции, в общем-то, оправдывают, и как вот мы выяснили, любые действия полиции, в том числе даже те, которые еще не предпринимались, там использование водометов, слезоточивого газа, ну и а некоторые даже и там резиновых пуль, а некоторые и боевого огнестрельного оружия. Почему? А потому что они считают, что те, кто вышли на демонстрацию, они подрывают власть, они, так сказать, ведут страну там к... А что вы хотите, чтобы у нас было как на Украине, да? Так вот, значит, против них, чтобы они не вергли страну, значит, в несчастье, вот против них хороши все средства. Поэтому они оправдывают любое насилие.
Алексей Левинсон, социолог Левада-центра, был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. И мы продолжаем разговор с юристом-аналитиком Комитета против пыток Юлией Осиповой. Юля, подскажите, пожалуйста, вот сколько обращений и из скольких городов сейчас после тех протестных акций января 2001 года находится в работе Комитета против пыток? И можно ли как-то говорить, что вот, например, там, не знаю, в Москве дела хуже продвигаются, чем в Екатеринбурге и наоборот?
Всего за время проведения акции к нам обратились, там, грубо говоря, 50 заявителей. Из них сейчас в работе у нас находится только 23 заявления, то есть частично люди сразу же отказались, у них были другие представители, частично люди уже просто в последующем отказывались, потому что не были способны отстаивать свои интересы перед государством, когда видят, что вот их привлекли к административной ответственности, вот они не могут добиться просто регистрации заявления о преступлении, и не готовы общаться со СМИ, потому что мы считаем, что это единственная возможность привлечь внимание к этой проблеме, к тому, что не регистрируют заявление о преступлении. Вот. То есть как бы сейчас мы работаем с 20 делами, грубо говоря. Разные данные, то есть в Оренбурге, например, у нас было 4 заявления, они сразу же были зарегистрированы, там идет полноценная проверка, то есть Следственный комитет обратил внимание, уже вынесены там 3 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. То же самое произошло в Уфе, тоже одно заявление было, его сразу же зарегистрировали. С переменным успехом получилось зарегистрировать сообщение о преступлении в Краснодаре. Там нам потребовалось 5 месяцев для того, чтобы инициировать просто проверку, чтобы Следственный комитет хотя бы обратил внимание, зарегистрировал и опросил нашего заявителя. Хуже обстоит, естественно, ситуация с Москвой и Санкт-Петербургом. Это порядка 14, наверное, заявлений в нашем производстве находится в настоящий момент. Ни одно заявление не было зарегистрировано. Их направили в МВД для проведения служебной проверки. Вот по Москве мы уже имеем, естественно, результат, где было сказано, что все законно обосновано. По Санкт-Петербургу пока мы не имеем дополнительной информации, то есть Следственный комитет направил для проведения служебной проверки, ждут результатов. Наши жалобы остаются без рассмотрения, то есть доводы сводятся к тому, что мы еще не получили заключение МВД. Вот если там будет какое-то упоминание, что есть признаки состава преступления, то мы начнем проверку. А с Москвой намного хуже еще обстоит ситуация с тем, что мы уже обратились за судебной защитой, то есть мы уже пытались обжаловать в судах. К сожалению, суды тоже встали на сторону Следственного комитета, сказали, что можно было направить в органы МВД такое обращение, что наши заявления о преступлении не содержали достаточных доводов, хотя мы, естественно, прикладываем полное объяснение наших заявителей, которое указывает в деталях то насилие, которое он ощутил, своими эмоциями все это рассказывает. Мы прикладываем медицинские заключения, которые подтверждают, что у заявителя действительно имелись травмы. Но в последующем просто сталкиваемся с нежеланием Следственного комитета расследовать эти дела. И более того, мы сталкиваемся с тем, что судебная власть встает на сторону Следственного комитета. И, к сожалению, сейчас мы имеем только один способ защиты наших доверителей, то есть то, что касается Москвы, это обращение в Европейский суд.
Ну, насколько мне известно, обращение ваших коллег из общественного «Вердикт» тоже по 12, по-моему, участникам или 15 участникам тоже протестных акций уже зарегистрировано в Европейском суде по правам человека. Не исключено, что он просто объединит все эти жалобы. Но вот вы сказали, что ваши доверители, они в деталях рассказывают, как именно, какое насилие к ним применялось, ну, и отправляют это, да, в Следственный комитет. А вы можете, ну, привести какие-то такие детали, чтобы было понятно нашим и зрителям, и слушателям, от чего отмахиваются следователи, где они не видят состава преступления?
Ну, наверное, для меня самым таким впечатлительным моментом было это заявление нашей заявительницы из Санкт-Петербурга, которая описывает, что к ней применяли электрошокер, когда она попыталась каким-то образом прекратить эти действия, то есть она обратилась к сотруднику, который применял этот электрошокер. Он ей ответил репликой, что он тут не шутник. Она ответила, что да, вы садисты, и получила еще один разряд электрошокера. То есть это все описывается, подтверждается медицинскими заключениями, но, к сожалению, Следственный комитет не считает возможным проверить, действительно ли было применено какое-то насилие к задержанным. Более того, по Санкт-Петербургу у нас ни один из заявителей не был привлечен к административной ответственности. То есть если в Москве нам правоохранители говорят, что «а что вы хотите, они участвовали в незаконной протестной акции, они все привлечены, ну, кроме одной заявительницы, к административной ответственности, а значит, они совершали административные правонарушения, и правоохранители имели право применить физическую силу при подавлении этого сопротивления». То есть там хоть какое-то объяснение есть, да, оно нелогично, мы с ним не согласны, оно не дает оценку соразмерности и законности применения этого насилия, но хотя бы на чем-то строят свое объяснение правоохранители Москвы. В Санкт-Петербурге же это заявление просто осталось сейчас без рассмотрения. То есть пока мы придем обжалованием, получим исключение, допустим, судебного органа, мы, наверное, так и не добьемся какой-то регистрации, какого-то обращения внимания на эти дела. В остальных же случаях люди просто описывают, что к ним были применены дубинки, как их били, где их били, сопротивлялись они при этом, пытались ли убежать, какие следы они в этот момент зафиксировали на своих телах. То есть, ну, как бы это синяк не 2 на 2, это все-таки характерное повреждение. Но вот, к сожалению, мы имеем, что имеем, то есть заявление не расследуется.
Спасибо большое. Юрист-аналитик Комитета против пыток Юлия Осипова была на видеосвязи с программой «Человек имеет право». Я напомню, что вот буквально на днях Комитет против пыток опубликовал исследование, проведенное Левада-центром. Левада-центр признан иностранным агентом, в котором рассказывается о том, как в России люди, участники протестных митингов, и не только, относятся к насилию на этих протестных акциях, к полицейскому насилию на этих протестных акциях. В эфире «Радио Свободы», телеканала «В настоящее время», программа «Человек имеет право». Въезд в страну запретить, статус беженца отобрать. В московском аэропорту Шереметьево в конце прошлой недели задержали правозащитницу Валентину Чупик. Она гражданка Узбекистана, бежала в Россию больше 10 лет назад и здесь получила убежище, основала правозащитную организацию «Утро мира», которая помогает мигрантам, столкнувшимся с незаконными задержаниями полиции и депортацией. Теперь помощь нужна самой Чупик, рассказывает Анастасия Тищенко.
6 дней в аэропорту без возможности въехать или выехать в страну. Это не фильм «Терминал», это история правозащитницы Валентины Чупик. 25 сентября ее задержали по прилету в Шереметьево, комментирует адвокат Кирилл Жаринов.
Она просто не допущена к пересечению границы, ее не пропускают на территорию Российской Федерации, но и она не имеет возможности выезда куда-либо из Российской Федерации, поскольку у нее был также изъят проездной документ беженца. То есть она находится в неком правовом вакууме.
Валентину Чупик обвиняют обвиняют в подделке документов. Якобы она, гражданка Узбекистана, проживающая в России как беженец, предоставила заведомо ложные сведения при получении этого статуса, рассказывает Чупик из комнаты недопущенных пассажиров.
Я ненавижу фальшивые документы, я борюсь с ними всю жизнь, поэтому я думаю, что это, ну, абсолютный бред.
Чупик лишили статуса беженца и запретили въезд в Россию на 30 лет. Она считает, что это месть за ее правозащитную деятельность.
Мне кажется, что вы нарушаете права этого иностранного гражданина. Можно я просто пронаблюдаю за тем, что происходит? Если он говорит «нет», вы говорите «нет, можно», потому что согласно статье 8 закона о полиции, деятельность полиции открыта.
ФСБшник сказал, ну это же напрямую связано с вашим поведением. Вы же говорили, что в МВД у нас системная коррупция. Вы же жаловались без конца на задержание мигрантов. И все полицейские Москвы, Санкт-Петербурга, областей жалуются на вас.
Валентина Чупик приехала в Россию в 2006 году и основала организацию «Утро мира», которая помогает мигрантам. В Узбекистане, откуда Чупик бежала после угроз и пыток, она также руководила правозащитной организацией.
В феврале 2006 года меня встретили после командировки и посадили в подвал. Не посадили, поставили. Я там отстояла 38 часов. Меня не били, нет, это не могу сказать, это было бы неправдой. Но мне рассказывали про то, как меня будут убивать, про то, как меня будут расчленять, как меня будут насиловать. Рассказывали про то, как будут убивать моих родственников, желательно у меня на глазах.
Чупик уверена, по возвращению в Узбекистан ее снова будут пытать. Возможно, убьют. Ее коллеги обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой применить защитные меры и не допустить депортации.
Его рассмотрение приостановлено в связи с тем, что Европейский суд задал властям Российской Федерации вопросы по ее делу. Это произошло вчера. Был установлен срок для ответа властей Российской Федерации до 7 октября по поводу решений о лишении ее убежища, возможных решений о депортации, допуска адвоката и тому подобное.
За 6 дней в аэропорту Чупик ни разу не видела своего адвоката. Его к ней не пускают.
Ссылаясь на отсутствие специального пропуска в зону дополнительных режимных ограничений, мне было отказано в доступе туда, и я подал все необходимые заявки для оформления этого пропуска, однако на данный момент пропуск мне до сих пор не оформлен.
Сейчас Валентина Чупик не проходит ни обвиняемой, ни свидетелем, ни по какому уголовному или административному делу. Но 27 сентября к ее 84-летней маме в Москве приходила полиция.
Пыталась провести некий осмотр жилища, а также собрать какие-то доказательства для возможного составления материала по делу об административном правонарушении, о якобы непроживании по месту регистрации. Однако никаких протоколов, никаких постановлений по делу об административном правонарушении Валентине Валентиновне не вручалось, никаких материалов на данный момент не составлялось.
Мне, к сожалению, не говорят ничего. Трудно дозваться конвоиров, но можно. А когда они приходят, они говорят, что они ничего не знают, они ничего не решают, мне нужно ждать, что обо мне решат.
30 сентября Чупик попросила Украину предоставить ей убежище.
С сентября в России вступил в силу закон о так называемой гаражной амнистии, существенно упрощающий порядок оформления в собственность как земли под гаражами, так и самих гаражей. Закон касается не всех типов строений, но и за попавшие под закон гаражи их владельцам приходилось буквально биться за бульдозерами. И не всегда успешно, рассказывает Иван Воронин.
Ну, собственно, вот тут вот появились гаражи, 5 штук.
5 гаражей, закатанных в асфальт буквально за неделю на глазах их владельцев. Это район Люблино на юго-востоке Москвы. Мечта жителя любого большого города – гараж в паре шагов от дома. Но было ваше, стало общественное. Теперь здесь парковка, мест на 8. Землю под гаражи его владельцам еще в 1975 году выделил районный исполком, рассказывает Сергей Еремин. Все документы на руках.
Ну, все то же самое, вот этот дом, который здесь нарисован, вот он стоит. И вот они показывали, где нужно строить.
В начале августа владельцы гаражей обнаружили на воротах уведомление о сносе. Мол, по жалобе кого-то из жителей, не скажем чьей, проведена экстренная проверка. Собралась окружная комиссия, решили снести самовольную постройку. Забирайте вещи. Сергей Еремин с соседями заказали экспертизу за свой счет, чтобы доказать, что постройка капитальная. Туда официально было проведено электричество и оплачивалось по общим документам за ЖКХ-услуги. Дошли до суда. После череды переносов заседаний, якобы из-за болезни ответчиков, за два дня до гаражной амнистии подъехали экскаваторы.
Ну, за два дня до амнистии снести они настолько спешили. Я даже не знаю, чем это объяснить. И кто это распорядился. Хотя бы заседание вот этой комиссии, ну, они нам дали. Когда мой сын пошел, говорит, дайте мне это заседание, я посмотрю, кто подписывал, кто присутствовал, почему нас не приглашали. А они сказали, это нельзя выдать, это секретно. Там же, как говорится, и запчасти. И колеса лежать. За неделю все это куда-то деть, куда-то вывезти.
Когда сносили гараж, Надежда Жукова с семьей была за городом. Все же дачный сезон. Машины в боксе не было. А тревожные новости узнала от соседей. По их словам, вещи из гаража оперативно растащили. Местные власти сочли строения некапитальными, хотя в ответных письмах префектуре и местным кандидатам в депутаты упоминали железобетонный или кирпичный гараж. Жители рассказывают, что раньше не смогли оформить гараж в собственность на фоне всех бюрократических проблем с подобными документами. Гараж ведь и не жилое строение, и не производственное, замечает Сергей Еремин. А беготня по инстанциям превращалась для владельцев старых гаражей в замкнутый круг.
Это вот такой цикл, и обычно он разрешался через суды, и суды могли идти до 7 лет, и для этого была придумана гаражная амнистия, чтобы вот людей, так как все суд идет в верхнюю инстанцию, там как раз смотрят, и там как фишка ляжет. Собственно говоря, у самого Мишустина так гаражи снесли. И вот когда снесли у Мишустина гаражи, это стала проблема, что нужно вот этот вот законодательный конфликт устранить, они вот сделали гаражную амнистию, и, собственно, мы под нее попали бы, если бы их не снесли.
Закон о гаражной амнистии Госдума приняла в марте. Проект еще в прошлом году активно поддерживал премьер Мишустин, действительно сам пострадавший от сноса. Закон он называл восстановлением справедливости. Гаражная амнистия предполагает упрощенный порядок регистрации прав на такие объекты капитального строительства, построенные до 30 декабря 2004 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса. Владельцу нужно доказать право на гараж, к примеру, по наследству от гаражного кооператива или от того же райисполкома. Амнистия не касается так называемых ракушек, пристроек к другим зданиям, гаражей в многоквартирных домах и под землей. Сохранение старых гаражей – вопрос болезненный, особенно для мегаполисов. В Москве так или иначе под угрозой сноса за последние годы оказывались десятки тысяч объектов. Пожалуй, самый известный пример – московские фавелы или Шанхай в районе Раменки, прямо за высоткой МГУ на 50 гектарах земли. Настоящий город в городе, где не только хранили автомобили и вещи, но и работали и жили, открывая автомастерские, кафе, общежития. Это была одна из самых криминальных точек города. В 2015 году гаражи решили снести под научно-технологическую долину МГУ, а владельцам гаражей раздать компенсации. На деле их выплачивала частная компания, а суммы оказались значительно ниже обещанных, жаловались обитатели Шанхая.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Идею объявления в России гаражной амнистии я попросила прокомментировать координатора движения автомобилистов «Синие ведерки» Петра Шкуматова. И застала его за рулем.
По моему мнению, она не то что нужна, она вообще давным-давно назрела. Потому что по факту в стране около 4 миллионов гаражей и... Владельцы этих гаражей находятся, ну, мягко скажем, в правовом вакууме. Недвижимость есть, а документов на эту недвижимость нету. И использовались какие-то, ну, скажем так, странные схемы, когда, ну, по сути, боевая схема, паи в гаражно-строительном кооперативе, или вообще без документов люди продавали, покупали эту недвижимость, по сути, на свой страх и риск. И, безусловно, здесь надо было давно наводить порядок. Я очень рад, и в том числе как владелец гаража, очень рад тому, что действительно наконец-то это произошло.
А вот то, как это прописано в законе, вас устраивает или есть что исправлять?
Общая логика гаражной амнистии заключается в том, что владелец гаража должен подтвердить свое право, право на это имущество. Может он это сделать, поскольку, как я уже сказал, были порой очень странные схемы в оформлении собственности на гаражи. Сделать он это может, в общем-то, довольно большим, разнообразным числом способов, в том числе и предоставив квитанции об оплате членских взносов в гаражно-строительном кооперативе. Но тут есть нюанс. Дело в том, что оборотной стороной вот такого разнообразия вариантов подтверждения собственности является очень гибкая схема для чиновников, которая позволяет им, ну, скажем так, отказывать просто потому, что им что-то показалось не так. Поэтому сейчас пока нету ни одного успешного кейса по гаражной амнистии, ну, во всяком случае, на вчерашний день не было. Насколько мне известно, по срокам, ну, опять же, срок регистрации имущества, это около месяца, ну, вот сейчас как раз месяц подходит к концу, но, к сожалению, пока успешных каких-то реализаций нет.
А насколько вообще дороги сейчас гаражи в России, ну и в Москве в частности? Стоит заморачиваться ради этого?
Гаражи в Москве дорогие. Это, безусловно, связано с дефицитом места. Но если мы возьмем ситуацию с гаражами в других регионах, то мы увидим, что все-таки гаражи не настолько востребованы. То есть цена типичного гаража, в, допустим, в каком-нибудь относительно депрессивном регионе не превышает нескольких сотен тысяч рублей. Да, даже не нескольких сотен, а, я бы сказал, пару сотен тысяч рублей – это уже дорогой гараж. Поэтому, конечно же, с учетом того, что легализация гаража, в принципе, наверное, будет стоить каких-то денег, я полагаю, что в некоторых случаях овчинка выделки стоить не будет. Мы ждем именно первой практики, то есть первых реальных случаев, причем неважно каких, отказа – это тоже результат отказа в регистрации или, наоборот, успешной регистрации. Потому что одно дело закон, а другое дело правоприменение. То есть когда мы увидим, как именно этот закон работает, тогда можно будет делать какие-то выводы.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов был на связи с программой «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Экологические организации России обратились в суд, добиваясь отказа от мусоросжигания как одного из приоритетных способов утилизации бытовых отходов. Но с мусором нужно же что-то делать. Сейчас общая площадь свалок в России приближается к 4 миллионам гектаров. Это как вся территория Дании или Швейцарии, например. Одна из причин такого скопления мусора – низкий уровень переработки. На нее отправляется лишь 7% российских отходов. Для сравнения, в Германии перерабатывают 67%, рассказывает Анастасия Тищенко.
Ежедневно каждый человек в мире производит в среднем 700 граммов мусора. За год накопленный объем отходов от одного жителя Земли достигает 2,5 кубометров. Это примерно 3 больших мусорных контейнера, как у вас во дворе.
Половина зернышка в день. В день это немного, а в год? В году 365 дней. 182,5 зерна в год. В год получается не так-то уж и мало.
А теперь представьте, в мире живет 7 миллиардов 674 миллиона человек. Значит, ежегодно человечество производит 23 миллиарда контейнеров мусора.
В России рекордсменом по количеству отходов на человека стала Бурятия. Там один житель производит почти 8 кубометров мусора в год. Подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Меньше всего отходов оставляют после себя жители Чечни – 0,5 кубометра на человека. По общему объему производимого мусора лидирует Москва. Там в 2019 году на полигоны вывезли почти 27 миллионов кубометров отходов. Это 14% всего бытового мусора в стране. Больше всего накапливается пластика – до 7 тонн в год. Чуть меньше стекла, на третьем месте пленка. При этом на переработку отправляется только 7% от этих объемов. Остальное копится. В сентябре 2020 года Счетная палата признала, что ситуация с мусорными полигонами в России близка к критической. В 32 регионах страны они заполнятся к 2024 году. В 17 уже переполнены. Власти нашли решение и на законодательном уровне приравняли мусоросжигание к переработке, чтобы таким образом к 2024 году избавляться от 36% твердых отходов в год. Экологи забили тревогу. Мусоросжигательные заводы выбрасывают в воздух до 250 опасных веществ – ртуть, диоксины, кадмий. Сжигание, по их мнению, можно применять только в крайних случаях. Чиновники их проигнорировали. Тогда экологи, добиваясь отказа от мусоросжигания, пошли в суд.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И я созвонилась с учредительницей ассоциации «Раздельный сбор» Анной Гаркушей и попросила ее пояснить, чем переработка лучше мусоросжигания. Анна, вот часто можно слышать, что зеленые они уже замучили, то им шубы не нравятся, теперь вот мусоросжигательные заводы не нравятся. Ну, свалки тоже, конечно, всем не нравятся. Ну, а завод-то чего? Он стоит, и можно посмотреть в Вене, какой замечательный завод стоит там чуть ли не в центре города, и красивый, и не пахнет, у австрийцев все хорошо. Почему же мы так не можем? Почему же экологи выступают против?
Здесь я, наверное, скажу две вещи. Первое – это по поводу австрийского завода. У меня есть, скажем, был когда-то ментор, который очень много мне дал как эксперт, как наставник. И он, ну, условно там, скажем, лет 12 назад ездил с российской делегацией на этот завод. Наши хотели посмотреть, как там все не дымит и не пахнет. И, естественно, австрийцы хотели показать, как у них все хорошо работает. Вот. Так вот, когда на большую, скажем, аудиторию эксперт задал вопрос, а какие у вас показатели, там, по-моему, бензпирена, вот, сразу ему не смогли на это ответить. И через какое-то время ему ответили, что они вот уточнили, и что на самом деле они этот бензпирен не меряют, например, да? Вот, то есть то, что завод не выбрасывает каких-то чадящих клубов дыма и нет запаха, это еще не значит, что в воздух не поступают вредные вещества. Это просто говорит о том, что вот все самое вредное, оно на самом деле не имеет запаха и цвета, и это поэтому это и опасно, что... Ну вот как, когда у человека что-то болит, да, он на это обращает внимание, бежит к врачу. А если у человека развивается какая-то болезнь, которая его убивает, но при этом у него долгое время ничего не болит, то он не предпринимает вовремя мер. Такая же история здесь, да, если вы идете мимо какого-то предприятия, там черный дым, то вы, наверное, там куда-то позвоните, как минимум. Вот. А если вредные вещества без цвета и запаха вылетают из трубы, то вы будете это вдыхать и никогда не подумайте, что вот вы потом через несколько лет заболели, а вот это от этого. Вот. Это вот что касается безвредности. Никакой другой планеты запасной у нас, к сожалению, нет. Вот. То есть если рассуждать чисто «на мой век хватит», то людям с таким уровнем мышления, наверное, ничего не объяснишь. Если люди понимают, что после них тоже будут другие люди, наши не просто люди, наши дети, наши внуки. Я вот сама уже бабушка, и я смотрю на этого 6-летнего малыша, я понимаю, что я хочу, чтобы ему, в общем-то, досталась планета не в худшем, а может даже в лучшем состоянии, чем мы сейчас имеем. Вот. И поэтому те, казалось бы, безграничные запасы нефти, газа и всего прочего, они на самом деле не безграничные, и в какой-то момент они могут закончиться. И поэтому все ресурсы, которые мы берем от Земли, а нахапали мы уже достаточно много, Их очень важно не уничтожать, там, выпуская в трубу, да, а сохраняя в виде какого-то материального ресурса для каких-то полезных других вещей.
И тем не менее, какова конечная цель вот этого вашего обращения в суд? И рассчитываете ли вы всерьез найти поддержку и понимание судей в вопросе мусоросжигания?
Всегда нужно бороться до конца. Наши соображения были следующими, что буквально, там, скажем, за месяц до такого нашего решения пойти по этому пути, Государственная Дума чуть ли не в три прыжка, очень коротких, приняла изменения в 89-й закон и ввела новое понятие энергетической утилизации. То есть новые формулировки говорят о том, что если у нас есть ТКО, то есть вот то, что перемешано, если эти ТКО посортировали на сортировках, вынули из них какие-то перерабатываемые ликвидные фракции, да, стекло, бумагу, там, пластик, еще что-то. Так вот, все, что осталось после сортировки, что уже нельзя переработать, но можно сжечь, это является возобновляемым источником ресурса, возобновляемых источников энергии. И, значит, сжигание таких возобновляемых источников называется энергетическая утилизация. И когда Госдума это все принимала, как паровоз быстро-быстро, более 60 тысяч писем избиратели написали своим депутатам с требованием не поддерживать этот законопроект, но это никого не остановило. Вот. И под предводительством господина Бурматова, который очень любит животных, этот законопроект был протащен и утвержден. Вот. И мы решили, что мы, если нас не слышит Госдума через прямые какие-то обращения, мы пойдем тем путем, который нам дает государство. Это платформа Российской общественной инициативы, где по положению, если 100 тысяч россиян поддерживают инициативу, то ее должны рассмотреть и найти способы ее реализовать. Наша инициатива настолько ценная для людей, что ее поддержало 100 тысяч россиян. И мы вышли на разговор с рабочей группой, которая уполномочена рассматривать эту инициативу. Вот. Я была на этом заседании, и меня, конечно, поразило то, что никакого обсуждения не было. Решение было приготовлено заранее. Из 16 присутствующих членов группы только один воздержался. Вот. Все остальные сказали, что отменить энергетическую утилизацию никак нельзя. Что же мы будем делать с неперерабатываемыми отходами? Вот. Наказывать чиновников, которые не соблюдают законодательство, тоже плохая идея, не поддержали. И единственное, вот третий пункт, начать что-то делать и вводить запреты на неперерабатываемые виды упаковки, например. Члены рабочей группы сказали, да, дело хорошее, вот вице-премьер сказала недавно. В течение 25 лет сделаем. Мы считаем, что это нарушение положения ROI, потому что уже соблюдено главное требование. 100 тысяч человек одобрили эту инициативу. То есть вот этот входной порог целесообразности, да, он пройден. И уже не рабочая группа должна решать, целесообразно вообще эта инициатива или нет. Рабочая группа должна решить, каким способом целесообразнее ее удовлетворить. Нам этого не дали. Мы считаем, что это нарушение, и поэтому мы обратились в суд.
Получается, довольно длинный путь ради того, чтобы сподвигнуть депутатов изменить закон и отказаться от идеи мусоросжигания.
Пускай сжигание останется. Мы не возражаем, если вы хотите какие-то отходы сжигать. Например, есть какие-то отходы для медицинские, которые сегодня действительно непонятно, как с ними быть, например, таблетки. Но для большинства видов отходов есть другие пути решения проблемы. И если мы все-таки решаем отходы сжигать, давайте не будем называть это хорошим делом, не будем называть это энергетической утилизацией, будем говорить прямо, что это обезвреживание того, что мы не могли переработать. И это наше... Мы сплоховали, плохо поработали, Ну, что делают как бы с людьми, которые не справились со своей задачей? Их наказывают. Фактически нужно ввести повышенное налогообложение на сжигание отходов. Не государственную поддержку, а наоборот, усилить вот эту ответственность, что если ты все-таки не смог ничего с этим сделать ранее, тогда будь добр, заплати налог за то, что ты подвергаешь здоровье людей и окружающей среды какому-то вредному воздействию. Вот я так считаю.
Спасибо. Анна Горкуша, соучредитель Ассоциации «Раздельный сбор», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».